Евгения Мельникова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Нью-Йорке проходит международная конференция по нераспространению ядерного оружия. Киргизские оппозиционеры требуют закрытия американской авиабазы в Манасе. Вступил в силу закон о компенсациях за судебную волокиту. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке накануне открылась международная конференция по нераспространению ядерного оружия. В этой конференции принимает участие президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. Он и госсекретарь США Хиллари Клинтон обменялись резкими критическими заявлениями. Незадолго до отправления в США Ахмадинеджад заявил, что договор о нераспространении себя не оправдал, и поэтому у иранских властей есть новые предложения. Подробнее расскажет мой коллега Александр Гостев. Александр, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, вот обмен репликами между Хиллари Клинтон и Ахмадинеджадом западные информационные агентства называют ядерной дуэлью в Организации Объединенных Наций. Но этот не только как бы единственное главное событие на этой пресс-конференции, на этом форуме, поскольку уже сегодня более такой главным событием называется то, что Соединенные Штаты впервые со времен, когда закончилась холодная война, обнародовали данные о своем ядерном потенциале. И Хиллари Клинтон, кстати, сказала, что начиная с сегодняшнего дня Вашингтон будет открыто говорить о количестве боеголовок в своем ядерном арсенале и о количестве, кстати, ядерных боеголовок, которые Соединенные Штаты уничтожили или демонтировали, начиная с 91-го года. Ну так вот, по данным официальным Белого дома, ядерный арсенал США – это 5113 боеголовок. Это и так называемые развернутые заряды, и резервные, то есть те, которые хранятся где-то там на складе, и при необходимости их можно достаточно быстро установить на баллистическую ракету или сделать авиабомбу из него. Кроме того, среди интересных заявлений Клинтон вообще говорила очень много. Так вот, она сказала, что мы двигаемся, пытаемся двигаться к миру без ядерного оружия и делать это реалистичным путем, который соответствует нашей безопасности. Кроме того, она подчеркнула, что Соединенные Штаты и Россия вместе обладают запасом в 95% всего ядерного оружия, которое имеется сейчас в мире. Поэтому, когда, видимо, она говорила, что мы пытаемся двигаться к миру без ядерного оружия, в первую очередь имелись в виду Россия и Соединенные Штаты. Кроме того, Хиллари Клинтон сказала, что США выделят 50 миллионов долларов на поддержку новой инициативы Международного агентства по атомной энергии, которая называется «По мирному использованию», которая будет распространять, рекламировать, что ли, преимущества мирного использования ядерной энергии во всем мире. И, кроме того, США будут добиваться ратификации Сенатом участия США в зонах, свободных от ядерного оружия. Но цитата. «Я подчеркнула нашу долговременную политику по поддержке усилий для создания на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия, в соответствии с резолюцией по Ближнему Востоку от 1995 года». Но, кроме того, конечно же, все понимают, говорят о том, что кроме России и США ядерное оружие есть еще у многих стран, у некоторых официально, у некоторых эти данные не подтверждены, но все как бы догадываются, что оно есть. Так вот, вообще уже в США между экспертами, между политологами, между политиками проходят такие яростные уже дискуссии, звучит критика в адрес Белого дома насчет того, нужно ли было раскрывать такую высшую государственную тайну. И в том числе признается, что эти вот жаркие дебаты, они проходили вплоть до выступления госсекретаря США Хиллари Клинтон и внутри Белого дома в администрации. Почему? Потому что предполагается, что, например, теперь, после вот такого открытого яркого шага со стороны США, такое государство, как Китай, ядерном потенциале которого очень мало что-то известно, но он окажется в более проигрышной ситуации, то есть он будет испытывать на себе дополнительное давление. Михаил.
Спасибо, Александр. Александр Гостев о событиях в Нью-Йорке, где накануне открылась международная конференция по нераспространению ядерного оружия. С сегодняшнего дня в России вступил в силу закон, по которому гражданам будут платить компенсацию за судебную волокиту. Закон о компенсации приписывает право российским и иностранных граждан, людей без гражданства, на компенсацию за нарушение права на судебное разбирательство в разумный срок. Какой срок теперь считается разумным, какими будут компенсации и как быстро можно будет добиться самой компенсации, с этими вопросами я обращаюсь к нашему судебному обозревателю Марьяне Тарачешниковой. Марьяна.
Здравствуйте, Михаил. Но на самом деле у меня довольно много вопросов непосредственно к этому закону. Он вступил сегодня в силу, как вы правильно заметили. Дума приняла его 21 апреля, 30 апреля президент подписал, и теперь вот вроде бы граждане, чьи дела заволокичены, могут уже требовать компенсации. Дело в том, что за 12 лет в Европейском суде по правам человека накопилось больше 50 тысяч жалоб от россиян, и речь идет именно вот о тех жалобах, когда люди жаловались на нарушение их права на справедливое судебное разбирательство, и в частности на то, что затянуты сроки этого судебного разбирательства. И вот теперь, если вы считаете, что ваше дело рассматривалось слишком долго, вы можете обратиться в суд же, опять же, с жалобой на это. И в случае, если ваше дело рассматривалось в гражданском суде более 3 лет, или в случае, если в отношении вас возбуждено уголовное дело, и производство по этому уголовному делу вот с момента следствия длится более 4 лет, а при этом вы обращались с заявлением об ускорении рассмотрения вашего дела, и никакой реакции не последовало, вот тогда вы можете требовать компенсации за волокиту.
Более 3 лет – это уже неразумный срок по новому закону.
Ну, на самом деле, вот нужно отметить, что принят пакет законов, да, есть непосредственно закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Вот там указаны, да, 3 года и 4 года. А помимо этого приняты еще поправки к ряду законов, в том числе и к Уголовно-процессуальному кодексу. И там, например, дается определение, что нужно считать разумным сроком, но никаких даты, ну, непосредственно сроков продолжительности там, того времени, как может идти судебное следствие или вообще следствие по уголовному делу, не указано. И вот это, конечно, оставляет лазейки. Но, тем не менее, если все-таки вы пойдете в суд, то вы можете требовать компенсации, причем суд по российской традиции будет определять размер компенсации с учетом принципов разумности и справедливости, ну и, конечно, исходя из требований заявителя. Но нужно отметить, что здесь в законе это может быть облегчением для россиян, ну и не только россиян, а тех, кто может жаловаться на волокиту, указано, что суды при назначении компенсации обязаны учитывать и практику Европейского суда по правам человека. А вот Европейский суд штрафует волокитчиков на сумму от 500 до 3000 евро. И тут, конечно, появляется надежда. Что меня смутило в этом законе очень сильно? Здесь указано, что решение о компенсации вступает в силу немедленно, и, соответственно, компенсация должна выплачиваться немедленно. А в следующей же статье вдруг пишут, что судебное решение о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок исполняется в 3-месячный срок со дня его поступления на исполнение в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. И вот здесь появляется, на мой взгляд, важное противоречие, потому что либо оно вступает немедленно, и вам, грубо говоря, не отходя от кассы, выдают эти деньги, вашу компенсацию, либо вы ждете 3 месяца, и тогда у вас опять же появляется возможность обжаловать волокиту уже исполнение этого судебного решения.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была Марьяна Тарачешникова в Москве, 1:15.
Радио «Свобода». Новости.
В США арестован подозреваемый в причастности к попытке теракта на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. В Ингушетии 11 человек пострадали в результате обстрела милицейского поста. Правозащитники требуют наказать виновных в смерти в московском СИЗО подследственной Веры Трифоновой. В Москве прошла репетиция воздушного парада, который состоится 9 мая. Над Красной площадью пролетели около 130 самолетов и вертолетов. В аэропорту Оренбурга совершил аварийную посадку пассажирский самолет из-за частичной разгерметизации салона. Пострадавших нет. British Petroleum работает над созданием конструкции, которая позволит прекратить утечку нефти из скважины в Мексиканском заливе. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Американский час» с Александром Генисом. Как сделать правительство прозрачным? Вашингтонский репортаж Владимира Абаринова. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Дэвид Ремник. Биография Обамы. Музыкальная полка Соломона Волкова. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом. Сегодня в 14 часов. А в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», сейчас тема из свежих российских газет. Пресса обсуждает на первых полосах предложение премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина объединить газовые монополии России и Украины. Подробности и комментарии в материале Валерии Шабаевой.
В пятницу, спустя всего полторы недели после того, как Россия предоставила Украине 30-процентную скидку на газ в обмен на продление сроков базирования Черноморского флота в Крыму до 2042 года, премьер Владимир Путин предложил объединить «Газпром» и «Нафтогаз Украины». Идея была обнародована по итогам заседания Российско-Украинской межправительственной комиссии в Сочи. В первый момент прочие участники событий восприняли это как шутку. Что ж, экспромты мы будем рассматривать и изучать конкретные предложения, сказал украинский премьер Николай Азаров. Пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков заявил «Коммерсанту», что речь действительно идет о слиянии газовых монополий, а именно об обмене всех акций «Нафтогаза Украины» на какое-то количество акций «Газпрома», примерно 5%. В «Газпроме» сказали, что переговоры начнутся после майских праздников. Кто первым предложил объединить «Газпром» и «Нафтогаз», Песков не говорит, но подчеркивает, что это не «Газпром», отмечает газета «Ведомости». Когда подписывался договор о продлении аренды военно-морской базы в Севастополе в обмен на скидку на газ, об объединении компаний речи не было. Но для предправления «Газпрома» Алексея Миллера идея явно не была сюрпризом. Он выступал сразу после Путина и пообещал, что объединение будет обсуждаться после майских праздников. О том, возможно ли такое объединение, я спросила аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина. Как, по-вашему, состоится ли вот это вот объединение?
Ничего не могу сейчас сказать, поскольку это не объединение, конечно, а поглощение украинской нефтегазовой промышленности.
А что будет, ежели это состоится, с акционерами «Нафтогаза Украины», то есть что они могут получить?
Ну, они могут получить примерно от 2,5 до 3, я думаю, процентов в акции «Газпрома». Это в самом лучшем случае.
Соответственно, что получает «Газпром», что получает Россия, ее интерес какой?
Кроме политического интереса, да и то сомнительного, я думаю, здесь больше раздувание щек, я интересов для России больших в этом не вижу. Брать на свой кошт не очень эффективную и, в общем-то, убыточную отрасль соседнего государства, не думаю, что это мудрое коммерческое решение. И здесь есть два варианта событий. Первое – это Россия все-таки приобретет украинскую нефтегазовую отрасль, вложив в ее модернизацию какие-то деньги, и продолжит строительство газотранспортных путей в обход Украины, что безумно с точки зрения расходов, там не миллиарды долларов, а десятки миллиардов долларов. Я думаю, что это приведет просто либо к отказу кредиторов давать деньги на подобные фокусы, либо к банкротству «Газпрома». Во втором варианте Россия просто откажется от строительства «Южного потока» и фактически подведет тех, с кем она уже заключала различные соглашения, от Болгарии и Турции до Австрии, и сосредоточится на украинском маршруте. Но вижу попытку усидеть между двух стульев. Только что наш премьер в Европе в Австрии заверял европейских партнеров, что Украина ненадежный транзитный путь, и давайте строить Южный поток. И через несколько дней объявляется, что «Газпром» покупает все мощности на Украине и будет, вероятно, гнать газ через Украину. Больше газа в России, чем сейчас, практически не будет в тех районах, которые должны поставлять его в газотранспортную сеть. Таким образом, просто речь идет о имеющихся и будущих газотранспортных мощностях. Вот будут строиться излишне или нет, это пока большой вопрос.
Аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин о перспективах слияния «Газпрома» и «Нафтогаза» Украины. Украинская сторона отнеслась к инициативе России настороженно. Даже дружественные России новые власти страны во главе с президентом Виктором Януковичем не высказали прямой поддержки. Оппозиция же обвинила Россию в намерении ликвидировать украинскую государственность. По мнению экс-президента Украины Виктора Ющенко, с учетом продления пребывания Черноморского флота в Крыму, почти очевидно, что вместе с газпромовскими инженерами и техниками на предприятиях газотранспортной системы по всей территории нашего государства придут российские гарнизоны для так называемой защиты русских граждан и собственности на украинской территории. Конец цитаты. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что объединение «Нафтогаза» и «Газпрома» напоминает часть масштабного плана по ликвидации Украины. Власти Европы пока не спешат с резкими оценками, отмечает газета «Коммерсант». По словам госпожи Марлен Холзнер, представителя Еврокомиссии по энергетическим вопросам, для Евросоюза важно только, чтобы Украина продолжила реформы по модернизации внутреннего газового рынка с целью обеспечения его большей прозрачности.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была Валерия Шабаева. Одна из политических партий Киргизии намерена потребовать от Временного правительства вывода с территории страны американской авиабазы. Договор с США на размещение в бишкекском аэропорту Манас центра транзитных перевозок истекает в июле 2010 года. Требуя не продлевать это соглашение, партия «Жарык Кыргызстан» ссылается на потенциальную угрозу безопасности страны и даже на экологический вред от американских самолетов. Такое заявление сделал лидер партии Расул Умбеталиев.
Мы требуем, чтобы Временное правительство не продолжало контракт с авиабазой «Манас», который истекает в июле текущего года. Мы начали сомневаться, потому что именно американская авиабаза «Манас», которая была здесь установлена для того, чтобы продолжить операцию в Афганистане, для того, чтобы установить демократический строй в этой стране. Но мы видим, возле наших границ появился очаг войны и напряженности. Американцы по предотвращению развития ядерной программы планируют военную операцию. Военно-воздушные силы НАТО и коалиционных сил будет наносить бомбовые удары именно с территории нашей страны. И МИД Ирана ясно обозначил, что, имея ракеты дальностью полета до 3000 километров, они нанесут ответный удар по тем странам, которые исходят угроза для Ирана. Есть факты убийства нашего гражданина Иванова офицером американской авиабазы «Манас». Этот офицер не понес никакого наказания, его увезли в Америку, и никаких официальных ответов не было. Самолеты этой авиабазы ежедневно сбрасывают тонны авиа топлива возле аэропорта «Манас», нанося огромный вред экологии, посевам. Выступление Медведева в Вашингтоне при встрече с президентом Бараком Обамой, он ясно и четко сказал, что Киргизия является стратегическим партнером Российской Федерации. Почему именно он там сказал? Потому что он дал понять американцам, что действительно стратегические и геополитические вопросы в такой стране, как Кыргызстан, для России приоритет. И поэтому мы приоритетом считаем улучшение отношений с Россией. Одной из основных причин является то, что граждане Кыргызстана, более 1 миллиона человек, проживают и трудятся в Российской Федерации. Они не только трудятся и зарабатывают себе на жизнь, но и они каждый год отправляют в Кыргызстан для поддержания своих родственников, семей более 2 миллиарда долларов. Поэтому я считаю, что это тоже очень серьезный вопрос. Потому что если Россия депортирует наших иммигрантов в нашу страну, конечно, в нашей республике осложнится ситуация. Мы тоже будем требовать, так как у нас 27 июня состоится референдум по проекту новой конституции, включение вопроса о пребывании американской авиабазы «Манас» на референдум. Пусть народ выскажет свое мнение, и я думаю, что это, наверное, будет правильное решение, потому что есть основания для вывода американских войск с территории нашей страны.
В эфире «Радио Свобода» был лидер партии «Жары Кыргызстан» Расул Умбеталиев. К расположенной в Киргизии российской авиабазе политики таких претензий не предъявили. Хорошо известно, что пребывание на ее территории американской и российской военных баз приносит Киргизии немалые деньги. Это примерно целый бюджет страны. Неужели нашелся кто-то, готовый заплатить за то, чтобы на территории Киргизии не было именно американских военных? С этим вопросом моя коллега Евгения Назарец обратилась к военному обозревателю Александру Гольцу.
У России есть опыт на сей счет. Россия бессмысленно израсходовала полмиллиарда долларов, выделив эти деньги президенту Бакиеву на то, чтобы он отказался от американского военного присутствия в Киргизии. Как известно, господин Бакиев деньги взял, а свое обещание выполнил весьма специфическим образом, переименовав американскую военную базу в центр по транзитным перевозкам. Самое простое объяснение происходящему заключается в том, что у господина Бакиева появились наследники. Появились люди, которые собираются поиграть вот в эту игру с Россией и Соединенными Штатами, руководствуясь принципом, что ласковое теля двух маток сосет. Не исключено, опять-таки, рано или поздно в Киргизстане предстоят выборы, и эта партия собирается набрать очков, выдвигая эти такие вполне себе демагогические лозунги.
Подобные заявления, даже если это решение не состоится, они уже могут оказать влияние на обстановку в регионе, на поведение тех, кто так или иначе причастен к этим вот отношениям России, Китая, США, военные базы, Киргизия?
Вот. Вы знаете, что касается американцев, то у них довольно-таки крепкие нервы после всех лет работы по поддержанию своих баз на территории среднеазиатских государств. Они хорошо отдают себе отчет, что в случае, если ситуация станет такой вот критической, надо приехать и дать немножко денег. Что они делали неоднократно. Я не думаю, что в настоящих условиях, когда, в общем-то, Россия не заинтересована демонстрировать откровенный антиамериканизм, подобная политика получит, по крайней мере, гласную поддержку России.
Эта политическая сила, которая выступает с таким предложением, она сейчас обращается с ним пока еще к временному правительству. А вообще, это инициатива действительно одной партии или в таком звучании заинтересовано и временное правительство тоже? То есть это внутрикиргизские какие-то войны или это все-таки уже на публику?
Меньше всего, я думаю, временное правительство в настоящий момент заинтересовано в том, чтобы создавать себе проблемы на внешнеполитическом фронте. Ну, будем откровенны, легитимность этого правительства, мягко говоря, шаткая. И создавать себе проблемы в отношениях с Соединенными Штатами, которые, надо сказать, без всякого сожаления распрощались с господином Бакиевым, я думаю, это не в интересах нынешнего временного правительства.
С военным обозревателем Александром Гольцем беседовала моя коллега Евгения Назарец. Сегодня в 7 часов вечера слушайте на волнах Радио Свобода программу «Время гостей». Как рядовой гражданин может найти сведения о родственниках в военных архивах? Стали ли они доступнее с появлением новых технологий? Программа «Время гостей» сегодня в 19.07 ведет Владимир Абарванель. В Москве 12.30.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях. В США арестован подозреваемый в причастности к попытке теракта на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Как сообщил генеральный прокурор США, имя задержанного Файсал Шахзад, он гражданин Соединенных Штатов пакистанского происхождения. В Москве возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» против следователя, поместившего в СИЗО тяжелобольную Веру Трифонову, которая там скончалась. В Ингушетии, по последним данным, 11 человек пострадали в результате обстрела милицейского поста. Ранее сообщалось о 7 пострадавших. В Москве сегодня прошла репетиция воздушного парада, который состоится 9 мая по случаю 65-летия Победы. Над Красной площадью пролетели около 130 самолетов и вертолетов. Президент Беларуси Александр Лукашенко внес на рассмотрение парламента проект закона об амнистии в связи с 65-летием Победы. Могут быть освобождены около 3,5 тысяч осужденных. В аэропорту Оренбурга совершил аварийную посадку Boeing 737, летевший из Уфы на египетский курорт Хургада. Причиной стала частичная разгерметизация салона, пострадавших нет. Япония отказывается от планов полного вывода американской военной базы с острова Окинава. США впервые рассекретили данные об объеме своего ядерного арсенала. Иран и США обменялись резкой критикой на международной конференции по проблемам нераспространения ядерного оружия, проходящей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Компания British Petroleum заявила, что старается в максимально короткий срок создать конструкцию, которая позволит прекратить утечку нефти из поврежденной скважины в Мексиканском заливе. Ирландия вновь закрыла свое воздушное пространство из-за исландского вулкана. Частично закрыт и небольшой сегмент британского воздушного пространства.
Выпуск новостей вам представила Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. В России заканчивается подготовка к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, к 9 мая. И, как говорят социологи, чем дальше мы от этого исторического момента, тем больше усилий требуется для поддержания в последующих поколениях понимания той трагедии. Узнать правду о войне сегодня ничуть не легче, чем в послевоенные времена. Источников информации становится все больше, а вопрос доверия к ним стоит все острее. Из каких источников получают россияне информацию о Великой Отечественной войне? Что за картина по этому поводу складывается в умах? Какой взгляд на историю пользуется наибольшей популярностью в обществе? На эти вопросы нашему корреспонденту Веронике Баде ответил Борис Дубин, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады.
Борис Владимирович, из каких источников получают россияне информацию о Великой Отечественной войне?
Поскольку все-таки живые свидетели их осталось совсем немного, то все-таки в основном это масс-медиа, из масс-медиа прежде всего телевидение, ну и широкий круг того, что через телевидение транслируется. То есть советские фильмы, прежде всего с участием разведчиков и контрразведчиков, ну, образцы советского типа героев, советского отношения к войне, к противнику. Это все-таки как бы основная масса, основной поток.
А как это влияет на восприятие событий тех лет? Какая картина складывается по этому поводу в головах людей?
Картина в целом, надо сказать, противоречивая, но все-таки в конечном счете усваивается некоторое единое, официальное, в этом смысле близкое к позднесоветской картине войны, причин войны, результатов войны. В этом смысле центральное событие – это не сама война, а победа. Смысл победы в том, что победили, а не в том, что принесла или не принесла победа. В этом смысле, как бы для большинства не возникает, или, по крайней мере, большинством не обсуждается вопрос о том, принесла ли свободу победа в войне советскому народу и народам, которые в результате войны попали под, ну, советское влияние. Многие эпизоды войны, начальные месяцы, страшное поражение, армия Власова, проблемы плена, в том числе добровольной сдачи в плен огромного количества советского населения. Что было с пленными потом? Что было с теми, кто пострадал на войне или остался живым все-таки? Что с ними было в послевоенные годы? Вот весь этот круг проблем, он все-таки остается для многих и многих, для большинства россиян сегодняшних в стороне, в то время как побеждает все-таки официальная точка зрения, которая сконцентрирована на победе и во многом связана и поддержана образом Сталина как победителя, и напротив, значение победы поддерживает значение образа Сталина, без которого мы как бы не победили в войне.
Как в целом вы бы охарактеризовали отношение россиян к истории? Что, по вашим наблюдениям, здесь для людей самое главное?
Сегодня востребовано все-таки в массовом порядке, и этот запрос поддержан средствами массовой коммуникации, во многом поддержан системой образования и среднего, и высшего. Спрос на такую победную, триумфальную историю, триумфы которой должны компенсировать многие дефициты сегодняшней социальной, экономической, политической ситуации. Как бы перекрыть негативные эффекты 90-х годов, опять-таки, экономических событий, двух войн, чеченских и так далее. Поэтому запрос все-таки на такую героико-панорамную картину истории, в частности, и Второй мировой войны. Утешительная роль такой картины истории понятна, но это обозначает, что ну, как бы общество не хочет взрослеть, не хочет становиться зрелым и нести ответственность, в том числе и за собственное прошлое.
В эфире «Радио Свобода» был ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Борис Дубин. С ним беседовала наш корреспондент Вероника Баде. Из каких источников можно получить достоверную информацию по истории Второй мировой войны? Такой вопрос мы сегодня задавали нашим слушателям в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему вы можете на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос, из каких источников можно получить достоверную информацию по истории Второй мировой войны, отвечали жители Ижевска. Опрос подготовила корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
Не привыкла доверять каким-либо источникам, составляющим одну точку зрения, будь это точка зрения официальная или, скажем так, некая позиционная. Необходимо ознакомиться с ура-патриотическими и теми трудами, которые представляют иную точку зрения. Истина, как мне кажется, лежит где-то посередине.
Я думаю, что достоверную информацию можно получить только из многих источников, потому что любой источник либо не договаривает, либо не обладает всем кругозором. Кто-то видит войну из окопа, а кто-то из Кремля, а кто-то из океана. У каждого своя правда, и все, наверное, напишут правду, но только свою. Все в совокупности есть объективная информация.
Виктор Суворов. У меня просто глаза открылись, когда я прочитала его книги. Почему были сняты все оборонительные сооружения на всей европейской части Советского Союза? Да потому что готовилось наступление. Сталин не успел, первый напал Гитлер.
Последнее время я смотрю передачи, документальное кино, разные хроники и открытые мемуары. Меня потрясают вот эти все открытия, которые сейчас делают. Особенно в Сталинграде. Вот я в прошлом году слушала просто жуть, как город был брошен с мирными жителями. Какая там шла мясорубка. Веллера слушаю по радио по выходным. Там тоже очень много откровений всяких бывает.
Разговоры очевидцев. Просто у меня один знакомый был, как они на заводе работали, как они, чтобы жиринка попадалась в суп. Это вообще ужасно. Голодали они и работали, подростки, и голодали. Но вот это живое воспоминание людей, которые это перенесли.
Мое личное представление о войне формировалось не на учебнике истории, а уже позднее. И это литература, с одной стороны, беллетристическая, ближе к Гроссману. Журналы типа «Знамя», «Звезда». Да. Вот все, что тогда шло целой волной как раз перестройкой и сразу после нее, вот, наверное, на этой литературе. Если про кино, можно вспомнить фильм «Звезда».
Мне кажется сейчас, что именно соотношение воспоминаний непосредственных участников событий с документами эпохи могут дать более-менее достоверную картину. Пропаганда, она имеет эффект, но много врет. У нее свои задачи. Когда надо было доказывать, что ленд-лиз не имел никакого значения, ну или имел мизерное значение, почти доказали, но ведь в воспоминаниях большинства ветеранов, та же тушенка, Катюши знаменитые, они на базе американских автомобилей ездили. Когда люди профессионально изучают документы и излагают на это, вот это один из самых достоверных источников.
Так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, из каких источников можно получить достоверную информацию об истории Второй мировой войны. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Латвии сегодня отмечают 20-летие восстановления независимости. Многие жители страны вынуждены признать, что страна к этому юбилею подошла не в лучшей экономической форме. По данным опросам, лишь каждый пятый житель Латвии собирается посетить торжественные мероприятия. Рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
4 мая 90-го года большинство депутатов, тогда еще Верховного Совета Латвийской ССР, проголосовали за принятие декларации о независимости. Впереди были январские баррикады 91-го, путь ГКЧП, но, тем не менее, 4 мая, безусловно, можно считать кульминацией процесса восстановления независимости. По этому случаю состоится ряд торжественных мероприятий – заседание в Национальной опере, награждение орденами, концерт на набережной. По всей Латвии вывешены государственные флаги. В то же время, согласно опросам, лишь 30% жителей знают, что произошло 20 лет назад, и всего 20% опрошенных вообще собираются как-то отмечать этот праздник. Причин две. Люди путаются в латвийском календаре три дня независимости де-факто, де-юре Второй Республики и провозглашения Первой Латвийской государственности. Ну а главное, это, конечно, те печальные показатели, с которыми Латвия пришла к своему 20-летнему юбилею. Народ разбегается в поисках заработка, производства нет, а по официальной статистике за последние два десятилетия Латвия потеряла больше граждан, чем во время сталинских депортаций. Кстати, за критику подобного рода, чтобы не портить настроение, организаторы праздника решили не давать голоса на торжественном заседании Сейма основателям Народного фронта Янису Диневичу и Данису Ивансу. Депутат Сейма Раймонд Палс также очевидец тогдашних событий.
Почему пришли к такому экономическому состоянию?
Просто у нас, очевидно, не было таких умных людей у власти, чтобы правильно вели экономическую политику. Мы могли, по-моему, по-другому все это делать. Но мы многое что уничтожили, и то, что было неплохое. И потом начали думать, как это все опять спасти. Но было уже поздно. И вообще, то, что вся система держалась на каких-то банковских операциях и так далее, а производства-то, в принципе, нету. Вот, по-моему, самая большая ошибка.
Вы сами отмечаете этот праздник в семье или как-то? Или...
Я еду в Лепое, у меня концерт с симфоническим оркестром. Я сегодня вечером буду играть... Театре.
Вы говорите, вы уходите из политики.
Нет, вообще надо отойти от этого всего, потому что политику надо, это надо профессионально заниматься. Да? Я, мне уже для этого времени нет, и возраст тоже солидный. Я буду жить на пенсию, то, что мне.
Сообщил в интервью нашей программе маэстро Раймонд Паулс. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Об основных событиях и курсе иностранных валют к российскому рублю наш обозреватель Иван Трифилов.
Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-апреле, согласно оперативным данным Министерства энергетики, увеличилась более чем на 3% к уровню такого же периода 2009 года, примерно до 165 миллионов 300 тысяч тонн. Добыча природного газа за 4 месяца составила примерно 238 миллиардов кубометров. Это почти на 20,5% больше, чем в январе-апреле годом ранее. Правительство Германии одобрило проект закона, предусматривающего выделение Греции кредитов на общую сумму 22 миллиарда 400 миллионов евро. Теперь он будет передан на рассмотрение в немецкий парламент. В воскресенье страны Европейского Союза и Международный валютный фонд согласовали условия и объемы предоставления Греции, оказавшейся в глубоком долговом кризисе, финансовой помощи на общую сумму 110 миллиардов евро и рассчитанной на 3 года. Из них, как предполагается, 80 миллиардов евро выделят страны ЕС и 30 миллиардов МВФ. Помощь со стороны Евросоюза, первую часть которой, 8,5 миллиардов евро, Греция может получить в течение ближайших 2 недель, будет предоставлена в виде льготных кредитов отдельных стран на основе двусторонних соглашений. Две американских авиакомпании United Airlines и Continental Airlines, третья и четвертая в стране по объемам перевозок, объявили о предстоящем объединении, в результате которого возникает крупнейший в мире авиаперевозчик. На его долю будет приходиться 7% всех пассажирских авиаперевозок в мире или более 140 миллионов пассажиров, тогда как у нынешнего лидера этого рынка, американской компании Delta Airlines, 6%. Общая сумма сделки, которая будет целиком оплачена акциями партнеров, превысит 3 миллиарда долларов. В объединенной компании акционерам United будет принадлежать 55% акций, остальное – акционерам Continental. Новая компания будет называться United Airlines. Правительство Чешской Республики одобрило план трехлетней реструктуризации национального авиаперевозчика компании ЧСА. По словам министра финансов страны, документ предусматривает, в частности, продажу третьей из принадлежащих ей 50 лайнеров, а также сокращение 3000-ного персонала компании почти на 10%. В 2009 году правительство Чехии было вынуждено отменить запланированную приватизацию национальной авиакомпании после того, как единственную поданную заявку власти страны сочли заниженной. Курс доллара на сегодня 29 рублей 15 копеек, на 14 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 38 рублей 70 копеек. По сравнению с пятницей его курс оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Выпуск экономических новостей подготовил и представил вам наш обозреватель Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В США арестован подозреваемый к причастности к попытке теракта на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении следователя, который занимался расследованием дела о мошенничестве против тяжелобольной Веры Трифоновой, скончавшейся в следственном изоляторе. В Ингушетии 11 человек пострадали в результате обстрела милицейского поста. В Москве прошла репетиция воздушного парада, который состоится 9 мая. Над Красной площадью пролетели около 130 самолетов и вертолетов. Президент Беларуси Александр Лукашенко внес на рассмотрение парламента страны проект закона об амнистии в связи с 65-летием Победы. British Petroleum работает над созданием конструкции, которая позволит прекратить утечку нефти из скважины в Мексиканском заливе. Япония отказывается от планов полного вывода американской военной базы с острова Окинава. Соединенные Штаты Америки впервые рассекретили данные об объеме своего ядерного арсенала. Ирландия вновь закрыла свое воздушное пространство из-за вулкана в Исландии. Соединенные Штаты еще на год продлили санкции против Сирии. В Латвии сегодня отмечается 20-летие восстановления независимости страны. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Экологическая катастрофа в Мексиканском заливе. Последствия непредсказуемы.
Комментарии экспертов.
Резервный фонд России уходит под гриф «Секретно». О причинах аналитик Андрей Сотник.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. Как мыши ставили памятник кошке.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Сейчас в нашей программе «Новости культуры». На сцене МХТ имени Чехова завтра пройдет благотворительная акция, которую устроители называют «сценический перформанс». Здесь прозвучит реквием композитора Андрея Сюмака, а также выступят прославленные драматические актеры из разных стран. Собранные от продажи билетов средства пойдут на приобретение медицинского оборудования для Московского дома ветеранов. Акция посвящена 65-летию победы над фашизмом, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Готовившееся полгода представление рассчитано на единственный показ. Слишком многие задействованы в этом проекте. Российский национальный оркестр Михаила Плетнева и академический большой хор под управлением Льва Конторовича. Дирижировать приглашен Теодор Курензис. Текст написан еще одним, живущим с некоторых пор в России, греком Димитрисом Яламосом. Еще участвуют 6 солистов, а также деятели культуры из разных стран со своими прозаическими монологами. Поставил реквием режиссер Кирилл Серебренников. Ему слово.
Всем погибшим, умирающим от войн мы посвящаем этот проект. Музыка – это такое моление, какая-то эмоциональная речь о тех, кого убила и убивает война. Артисты, звезды, уникальные личности, которые сами собой являются целую эпоху в мировом искусстве, согласились приехать и принять участие вовсе не из материальных соображений, а именно из-за идейных соображений. Эти люди могут быть голосом своего народа, потому что эти люди имеют какое-то свое личное, серьезное отношение к проблемам войны и к Второй мировой. У них есть свое персональное чувство по отношению к этой катастрофе.
О своих личных причинах согласия участвовать в московском проекте говорит польский актер Даниэль Альбрыхский, хорошо известный российскому зрителю по фильмам Анджея Вайды.
Я как Вайда, который потерял отца в Катыни. Мой дед, комендант армии Краевой, был расстрелян в советском НКВД. Сейчас в Катыни вместе молились на могилах польских офицеров, русских офицеров. Это было прекрасно. Вайда сказал, что он никогда не верил, что он доживет такие весны. и три дня позже трагедия современная показала еще что-то выше, как можно в такой трагедии быть близки друг к другу.
А вот на каком материале будет построено выступление звезды немецкого кино, любимой актрисы Фассбиндера, Ханны Шигулы.
Текст, который я буду исполнять, рассказывает о том, каково было воздействие, влияние войны на мою жизнь, и я пытаюсь в нем собрать и рассказать вот об этих чувствах и переживаниях, о моем отношении к войне. Я взяла песни Холокоста Сержа Глансберга, который жил в Париже, и у которого были еврейские корни, и сыновья Штокхаузена тоже участвовали в этом проекте. Сыновья Штокхаузена лет на 15 меня моложе, то есть это уже другое поколение. И один из них сказал: «Для меня этот проект очень сложный, мне очень сложно погружаться в этот материал». В период экономического чуда, в послевоенное время, после какого-то периода молчания, мы буквально затоплены документами о немецкой вине, о нашей коллективной вине и ответственности, и о свидетельствах об этом времени из концентрационных лагерей. Мы, послевоенное поколение, мы выросли с чувством, что мы без вины виноваты в том, что произошло. Но уже в следующем за нами поколении это чувство куда-то исчезло, растворилось. Таким образом, этот проект в итоге не был реализован, потому что я не смогла сработаться с людьми, которые не могли в это погрузиться, прочувствовать эту тему до конца. И я на самом деле всегда хотела выразить свое отношение, свою скорбь по поводу войны, свои чувства, потому что ведь поколение наших родителей – это те, кто все это сделал, те, кто в этом участвовал. И вот эту скорбь, я чувствую ее сейчас очень остро. В Германии вот вышла книга как раз недавно, которая называется «Неспособность скорбеть». Эта книга, мне кажется, очень важной, потому что она объясняет, почему мы, послевоенное поколение, относились настолько враждебно к ценностям наших родителей и к нашим национальным корням. Послевоенное поколение, поколение 68-го года в Германии, очень связано с этим чувством невыраженной скорби и протеста против мира родителей.
Diese Auflehnung und der nicht erfolgten Trauerarbeit unserer Eltern zu tun.
Среди российских участников проекта «Реквием» Алла Демидова и Олег Табаков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из Италии. У правительства Сильвио Берлускони неприятности. Один из ключевых сподвижников главы итальянского кабинета министров, министр экономического развития Клаудио Скайола, обвиняется в коррупции. Из Рима передает корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий.
В 2004 году Клаудио Скайола приобрел в Риме 9-комнатную квартиру с видом на Колизей, общей площадью примерно 200 квадратных метров. Согласно официальным данным, стоимость квартиры составляла 600 тысяч евро, и для ее приобретения министр взял в банке ипотечный кредит. Однако в ходе следствия по делу крупного предпринимателя стройиндустрии и девелопера Диего Анемоне, находящегося под арестом по обвинению в незаконном получении подрядов на строительство объектов для саммита «Большой восьмерки» в Италии в 2009 году, искусственном завышении стоимости строительства и отмывании доходов, полученных незаконным путем, выяснилось, что он через своего доверенного архитектора Анджело Дзамполини выписал чеки на предъявителя на сумму 900 тысяч евро. 80 чеков были переданы архитекторам, бывшим владельцам квартиры, перешедшей затем в собственность Скайолы. Следственные органы подозревают, что эта сумма была своего рода откатом и пошла на уплату квартиры. Таким образом, в действиях министра усматриваются сразу несколько противозаконных действий. Получение крупной суммы денег от лица, связанного по роду деятельности с государственной администрацией. Уклонение от уплаты налогов и обязательных государственных платежей, связанных с покупкой недвижимости, посредством искусственного занижения реальной стоимости жилья. Пока что министр Скайола проходит по делу в качестве свидетеля, а точнее, как лицо, информированное о фактах, и ему придется дать показания судебному следователю. Скайола уже подал в отставку, которую Берлускони не принял. Это не первый скандал, связанный со Скайолой. В предыдущем правительстве Берлускони он занимал пост министра внутренних дел и принужден был подать в отставку после убийства карабинером манифестантов в Генуе в ходе саммита «Большой восьмерки» в 2001 году, а также убийства красными бригадами профессора-консультанта Министерства труда в 2002 году, у которого, несмотря на многочисленные угрозы, по распоряжению Скайолы была отозвана охрана. Сразу же после убийства профессора Скайола в частной беседе, ставшей достоянием заявлением общественности, заявил, что покойный профессор был просто занудой, заботящимся только о продлении собственного контракта. Однако в 2003 году Скайола вновь был введен в состав правительства Берлускони в качестве министра по выполнению правительственной программы. Клаудио Скайола известен как горячий сторонник возврата Италии к атомной энергетике, а также инициатор активного сотрудничества с Российской Федерацией в этой сфере. В частности, совместно с Росатомом планируется разработка ядерного реактора третьего поколения, а также строительство плавучих АЭС на севере России. Поэтому в случае возможной отставки Клаудио Скайолы с поста министра, позиции сторонников возврата к гражданской атомной энергетике и реализации совместных итальянско-российских ядерных проектов в правительстве Италии сильно пошатнутся. О возможных последствиях скандала в эксклюзивном интервью для Радио Свобода рассказала Лучилла Рогаи, итальянская журналистка телеканала RaiNews24, специализирующаяся на внутренней политике. Насколько серьезен этот скандал?
По-моему, достаточно серьезен. Появились достаточно ясные указания, что министр экономического развития Скайола как-то связан со скандальными проектами в рамках «Большой восьмерки». Прежде всего, речь идет о восстановлении пострадавшей от землетрясения в Аквиле, клинике Анимоне. Имеются 4 свидетеля, в том числе нотариус, подтверждающих, что в 2004 году Скайола передал 80 банковских чеков на предъявителя. Однако в данный момент нет предпосылок полагать, что правительство из-за Скайолы испытает значительные трудности, разве что министру придется объяснить случившееся. Но у прессы появляются новые и новые доказательства против министра. Берлускони дал своему товарищу установку держаться, не попасть в ловушку журналистов. Однако я думаю, что Скайоле придется дать объяснение или уйти в отставку. Думаю, следует ждать отставки Скайолы, однако правительство не пойдет.
В предыдущем правительстве Берлускони Скайола уже подавал в отставку, но затем вновь вернулся в правительство в качестве министра. Возможен ли сейчас такой вариант?
Трудно сказать. На этот раз реализовать такую комбинацию будет сложнее, поскольку правительство Берлускони подвергается нападкам с разных сторон.
Рассказывала итальянская журналистка Лучилла Рогаи. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Которые не соблюдают свои...
К сожалению, США использовали.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Наталья Гуреева, редактор Евгения Назарец, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» час прессы. Верной ли дорогой идут дороги Индии? Можно ли получить реальное представление о жизни незнакомой страны с помощью этнического сериала? Разбираемся на примере одного из самых популярных сериалов телеканала «Домашний». У нас в гостях генеральный директор этого телеканала Наталья Билан и международный обозреватель российского информационного агентства «Новости» Дмитрий Косарев. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран – единственная из представленных здесь стран, которая не соблюдает свои...
К сожалению, США использовали ядерное оружие, и они также угрожали.
Наша реакция означает не только то, что мы помогаем Греции.
Всего в книгу «Память погибших при выполнении профессиональных обязанностей»
внесены... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».